Глава 7. Светильник зажжен. По дороге домой Марко ни о чем не мог думать, кроме истории, которую ему нужно было рассказать отцу, о незнакомце, побывавшем в Самавии. Он чувствовал, что это не просто пьяный бред отца-крысы. А если все это правда, Лористон должен быть одним из посвященных в тайну. Дома Марко застал Лористона и Лазаря, всецело поглощенных каким-то делом. Дверь задней комнаты была заперта на замок, и когда он вошел, тотчас же снова затворилась. На столе было много бумаг. На некоторых из них были нарисованы карты. Одни карты изображали дороги, другие — города и деревни, а третьи — крепости Самавии. Обыкновенно их хранили в несгораемой шкатулке, а когда вынимали для изучения, дверь всегда тщательно затворяли. Раньше, чем сели за ужин, все бумаги снова уложили в несгораемую шкатулку, которую задвинули в угол и прикрыли сверху кучей старых газет. «Когда он придет», — сказал Лористон Лазарю, «мы можем показать ему, какой задуман план». За ужином отец почти не говорил, и Лазарь показался мальчику молчаливее обыкновенного. Ясно было, что оба думают о необычайно важных вещах. Рассказать историю о человеке, посетившем Самавию, еще не настала пора. Лористон не проронил ни слова, пока Лазарь не убрал посуду со стола и не привел комнату в порядок. Он сидел, подперев голову рукой, погруженный в глубокое раздумье. Затем он сделал знак Марко. «Подойди сюда, товарищ», — приказал Лористон. Марко приблизился. «Сегодня вечером ко мне может прийти один человек, чтобы поговорить об очень важных вещах», — сказал отец. «Думаю, он придет, хотя и не вполне уверен. Ему важно знать, что, придя сюда, он застанет меня одного. Он придет поздно, и Лазарь отворит дверь тихо, чтобы никто не услышал. Важно, чтобы никто его не видел. Кто-нибудь должен пойти и походить по противоположному тротуару, пока он не придет. Когда он подойдет к дому, нужно перейти через улицу, остановиться перед ним, сказать шепотом: «Светильник зажжен», и тотчас же тихо направиться дальше».
Сердце у Марко забилось от восторга при всей этой таинственности. Голос его почти дрожал от волнения. «Как я узнаю его?» — спросил он сразу.
Без дальнейших слов Марко понял, что он и есть тот кто-то, кому отец поручает встретить своего гостя. «Ты уже видел его», — ответил Лористон. «Это тот человек, который ехал в карете с королем».
«Так», — сказал Марко, — «когда должен я идти?»
«Не раньше половины второго. Ложись и спи, пока Лазарь не позовет тебя».
Затем он добавил:
«Рассмотри хорошенько его лицо, прежде чем заговоришь. Он, вероятно, будет одет не так хорошо, как тогда».
Марко отправился в свою комнату и лег спать, как ему велели. Но уснуть было трудно. Грохот на улице обыкновенно не мешал ему спать. Но в этот вечер ему казалось, что он слышит стук колес по мостовой каждой повозки, каждого омнибуса, проезжающих мимо окон. Невольно думая о пассажирах и о людях, торопливо бегущих по тротуарам, Марко задавал сам себе вопрос: о чем бы все они подумали, узнав, что нечто, имеющее связь с битвами, о которых они читали в ежедневных газетах, происходит в одном из ветхих домов, мимо которого они проходили либо проезжали. Ведь непременно как-то связан с войной тот факт, что великий дипломат, приближенный королю, придет поговорить с патриотом-самовейцем. Что бы ни делал его отец, все имело исключительной целью благо Самавии. Сердце мальчика билось так сильно, что стук его почти можно было расслышать. Марко действительно должен хорошенько рассмотреть незнакомца раньше, чем приблизиться к нему. Игра, которой он так долго забавлялся, она заключалась в том, чтобы запомнить картины, людей и незнакомые места, была чудесной подготовкой. Он был уверен, что если бы умел рисовать, то смог бы сделать набросок лица незнакомца с орлиным носом, умными, живыми, проницательными глазами и резко обрисованным ртом. Быть может, ему и удастся сделать набросок, чтобы показать его отцу. Он спрыгнул с постели и подошел к стоящему у окна столу. Висящий как раз против окна фонарь бросал достаточно света на стол. Марко встал на одно колено у стола и принялся рисовать. Он усердно работал минут 20 и изорвал 2-3 неудачных наброска. Марко стремился уловить то тонкое выражение лица, которое нельзя было назвать хитростью, а чем-то более достойным и важным. Он направил все мысли на то, чтобы ярче отразить каждую подробность, которая запечатлелась в его памяти. Постепенно сходство рисунка с оригиналом становилось все очевиднее. Мальчик встал и глубоко вздохнул от облегчения. Он прошел через комнату, как можно тише отворил дверь и спустился по лестнице без малейшего шороха. Жильцы и прислуга уже ушли спать. Все огни были потушены, только под дверью комнаты отца виднелась полоска света. Когда он был еще совсем малюткой, его научили подавать особый знак у дверей, чтобы попасть к отцу. И теперь он подал этот знак. 2 раза провел ногтем по двери. Затем едва слышно стукнул. Лазарь отворил дверь со слегка встревоженным видом.
«Еще не время», — сказал он совсем тихо.
— Знаю, — ответил Марко. — Мне нужно показать кое-что моему отцу.
Лазарь впустил его, а Лористон отвернулся от письменного стола, за которым сидел, и вопросительно посмотрел на сына. Марко подошел и положил рисунок перед Лористоном.
— Посмотри вот на это, — сказал он. Я достаточно хорошо запомнил того, о ком ты говоришь, чтобы нарисовать его. Как тебе кажется, рисунок похож на него?»
Лористон стал внимательно рассматривать набросок.
«Да, очень похож», — ответил он. «Ты совершенно успокоил меня. Спасибо, товарищ. Это очень удачная мысль».
Он крепко пожал руку мальчика.
«Используй как можно лучше этот дар. Это действительно дар. И совершенно верно, что ум твой прошел хорошую школу. Чем больше ты будешь рисовать, тем лучше. Рисуй все, что можешь».